Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. Комитет Сената по международным делам одобрил Мегобари акт в поддержку грузинской демократии.
Эта победа стала еще одним крупным поражением российского режима на внешнеполитическом фронте.
Грузинский Нюрнберг. Парламентская комиссия грузинской мечты подводит новые итоги августовской войны 2008 года.
Война была одним из величайших авантюр Михаила Саакашвили. Он психически опасный человек.
Свои иноагенты. Почему долгий политический кризис в Абхазии обернулся жестким давлением на оппозицию и журналистов?
Это попытка подчинить ситуацию контролю.
Рассмотрение в американском конгрессе акта Мегобари в грузинской оппозиции сочли победой проевропейских сил, а в правящей грузинской мечте – делом рук Deep State. В оппозиции надеются, что Мегобари дойдет до победного конца, как и старания пятого президента Саломе Зурабишвили мобилизовать американских и европейских партнеров против антизападной политики грузинской власти. Зия Парисишвили о Мегобари акт и ее значение.
«Великой победой» назвала один из лидеров Лейлу Саломе Самадашвили решение Комитета по иностранным делам Сената США поддержать Мегобари акт. Документ предусматривает поощрение грузино-американских отношений в случае возвращения грузинской мечты на демократический европейский путь развития. В противном случае будут введены жесткие санкции в отношении представителей разных ветвей власти, в том числе и членов их семей и близкого окружения.
Нынешнее грузинское правительство все более враждебно относится к независимому гражданскому обществу и его главным евроатлантическим партнерам. В то же время все больше укрепляет связи с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и другими антизападными авторитарными режимами.
Потому бывший посол Грузии в Бельгии и в Евросоюзе оппозиционер Саломе Самадашвили считает, что грузинский народ одержал победу на международной арене, поскольку, по ее мнению, Сенат США сделал первый и решающий шаг по одобрению Мегобари акта. Эта победа стала еще одним крупным поражением российского режима на внешнеполитическом фронте. Мы знаем, что режим приложил все усилия, чтобы помешать прогрессу принятия этого акта. Принятие этого акта означает новую реальность для режима Иванишвили. Наряду с поддержкой демократии в Грузии, этот акт создаст на законодательном уровне основу для широкомасштабных санкций как в отношении Иванишвили и представителей его режима, так и в отношении представителей бизнеса, которые сотрудничают с режимом и способствуют отмене демократии в Грузии и возвращению Грузии в сферу окончательного влияния России. Заявила на приуроченной к этому вопросу брифинге Саломе Самадашвили. Законопроекту предстоит еще долгий путь, прежде чем попасть на рабочий стол президента Дональда Трампа на подпись. Мегобари акт должен быть утвержден в обеих палатах американского законодательного органа. Сначала на уровне профильных комитетов, потом на сессионных заседаниях. Депутаты грузинской мечты в фойе грузинского парламента для журналистов устроили виртуальный тур по пути Мегобари акт в коридорах Конгресса США для полного утверждения. На это уйдет не один месяц, заверял глава юридического комитета Арчил Гордуладзе, обращая внимание на другую дату – 31 марта. В этот день по инициативе пятого президента Саломе Зурабишвили в Грузии запланировано масштабное шествие с требованием повторных парламентских выборов и освобождения политзаключенных.
Законопроект был принят в Сенате до 31 марта. Это похоже на попытку дать заряд первое перед акцией протестов, взбодрить людей и разжечь новый пожар на улицах столицы. Возникают большие вопросы о том, почему это происходит, когда администрация Дональда Трампа объявляет полномасштабную войну Deep State, которая все еще своими щупальцами может заставить свое ведомство принимать враждебные Грузии акты.
Заявил Гордуладзе. Он, как и его однопартийцы, надеется, что президент Трамп победит в Deep State, которая проникла глубоко в Европу, в которой, по наблюдениям Гордуладзе, с Deep State никто не борется. Напротив, везде его агентура. В качестве примера он указал на визит пятого президента в государство Балтии.
Один агент, один рядовой нации, Саломе Зурабишвили, поехал к другим представителям агентуры, чтобы получить новые задания. Вот и вся история воежа госпожи Саломе. Но вояж-то, мягко сказано, этот человек во время таких визитов всегда старается обрушить суверенитет нашей страны и в этом деле получить поддержку от другой агентуры Deep State.
Убеждал депутат Гордуладзе, не оставил без внимания визит Саломе Зурабишвили в Литву, Латвию и Эстонию и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Поездка бывшего президента Саломе Зурабишвили по постсоветским и прибалтийским странам в последние дни обнажает проблемные отношения этих стран и европейской бюрократии Грузии. Из этого можно выделить три особенно важных аспекта – отрицание национального суверенитета, подрыв легитимной власти и создание вымышленного параллельного мира. Все три аспекта напоминают внешнюю политику Советского Союза.
Пишет на своей странице в Facebook Шалва Папуашвили, объясняя поддержку Зурабишвили властями стран Балтии, желанием оградить себя от российской агрессии и сделать Грузию полигоном для Второго фронта. Важно, чтобы правительства стран-членов Евросоюза не поддались капризам стран Балтии, разорвали этот порочный круг и вернули отношения между Грузией и Евросоюзом на правильный путь, пишет Шалва Папуашвили. Между тем, большинство стран Евросоюза продолжают призывать грузинские власти вернуться на европейский путь. Об этом говорила днем ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнел Райзингер. Она на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Макой Бочоришвили публично высказала представителю грузинской мечты беспокойство Евросоюза и Австрии.
Georgia has shifted into reverse gear. This is...
Грузия регрессирует. Это вызывает сожаление как с австрийской, так и с европейской точки зрения. Мы видим откат даже в таких областях, как законодательство, касающееся гражданского общества, и нарушения в ходе парламентских выборов в октябре 2024 года. Выявленные ОБСЕ, я ясно дала понять своей грузинской коллеге, что мы осуждаем насилие в отношении мирных демонстрантов и представителей СМИ. Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и выражение мнений и воздерживаться от применения силы. На фоне крайне редких визитов министра Маки Бочоришвили в европейские столицы особенно заметно гостеприимство, с которым встречают пятого президента Саломе Зурабишвили.
Сакартвело, valstybės prezidentė. Саломе.
25 марта в Литве ей предоставили трибуну Сейма, с которой она призвала Евросоюз и НАТО не быть пассивными наблюдателями за происходящим в ее стране и призвала учредить прицельные санкции для давления на пророссийский режим в Грузии. Санкции не должны быть исключительно карательными, а должны стать частью политической стратегии. Санкции должны быть связаны с требованием новых выборов и, следовательно, с четким календарем, выходящим за рамки того, что было до сих пор, политики фактического непризнания. А сегодня, 28 марта, ее чествовал президент Эстонии Алан Карис.
Приветствовал пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Я подтвердил твердую поддержку Эстонии демократическому и европейскому пути, выбранному грузинским народом.
Написал на своей странице экс-президент Карис. Многие европейские политики также позитивно оценили одобрение Сенатом Мегубари Акт. В оппозиции вспомнили недавние дополнительные санкции, принятые Германией, а также ожидаемые от других стран ограничения, а заявление представителей грузинской мечты сочли проявлением страха перед санкциями и утерей власти. В этом уверена и представитель Гахария за Грузию Теона Акубардия. Нам не привыкать к словам Шалвы Папуашвили и обвинениям в адрес Запада. Он сам замечательно изучил методы советской пропаганды и дезинформации. Именно этими методами власть уходит от заявленных европейских целей. На самом деле его пугает поддержка Запада, особенно со стороны тех балтийских стран, которые исторически всегда были рядом с грузинским народом после развала Советского Союза. Все это указывает на тот страх, которым охвачены власти. Сказала Теона Акубардия. Соломе Зурабишвили ждут Тбилиси к 31 марта. В этот день, 34-ю годовщину проведения референдума о восстановлении акта независимости от 26 мая 1918 года, по ее инициативе состоится масштабное шествие с требованием возвращения страны на европейский путь развития. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Временная парламентская комиссия, которая занята разбором, цитата, «преступлений единого национального движения», конец цитаты, на этой неделе провела несколько заседаний. Особый резонанс вызвали допросы участников августовской войны 2008 года, бывшего начальника Объединенного штаба вооруженных сил Грузии генерала Заза Гугава, а также экс-начальника штаба миротворческих операций генерала Мамуки Курашвили, которые продлились по 4 часа. Параллельно в пятницу у парламента собрались протестующие, не обошлось без задержания. Среди задержанных была и лидер партии Дроя Элена Хуштария. Оппозиция не признает ни легитимности парламента, ни этой комиссии, отказывается принимать участие в ее работе. Хотя Хасая следила в Тбилиси за многочасовыми допросами бывших высокопоставленных политиков и военных.
Последние три заседания комиссии стали одними из самых резонансных и болезненных для грузинского общества. Для дачи показаний вызвали тех, кто непосредственно участвовал в событиях до 2008 года и принимал ключевые решения на поле боя. На первом заседании по этому вопросу выступил Паата Давитая, который возглавлял первую парламентскую комиссию по расследованию событий на оккупированных территориях. Глава службы здравоохранения и социального обеспечения администрации Южной Осетии в изгнании Томас Бестаев, а также бывшие высокопоставленные чиновники. Экс-губернатор Шидакартли Михаил Карели, бывший премьер-министр Зураб Нугайдели и экс-замминистра иностранных дел Крикола Лашадзе. Но на допрос явились не все. Бывший министр обороны Ираклио Круашвили проигнорировал заседание, что дало прокуратуре повод запустить против него расследование по запросу комиссии. Отказ от явки может обернуться тюремным сроком до года. Прокуратура уже расследует дело против оппозиционера Мамуки Хазарадзе, а вскоре возьмется за его соратника Бадри Джапаридзе. Они не явились на заседание 25 марта по делу компании «Магнат». Второе заседание касалось вопросов военной стратегии. На допрос вызвали офицеров и командиров, которые непосредственно руководили боевыми операциями. Заседание началось с допроса Лаши Койява, экс-главы медицинского департамента сухопутных войск. Затем перед комиссией предстал бывший замглавы МВД при Вану Мирабишвили, Шалва Джанашвили. Однако главным фигурантом стал генерал Заза Гугава, экс-начальник Объединенного штаба вооруженных сил, чей допрос затянулся на 4 часа, вынудив комиссию незапланированно прервать заседание. Допрос экс-начальника штаба миротворческих операций генерала Мамуки Курашвили перенесли на следующий день, и он также длился около 4 часов. На третий день допросы продолжились. Кроме Мамуки Курашвили, перед комиссией предстал бывший госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хайндрава и его заместитель Гевольский. Гугава и Курашвили явились на заседание в военной форме. До 18 февраля 2025 года они были членами Единого национального движения, но приняли решение выйти из партии перед допросом, чтобы дистанцироваться от ее политической позиции. Одним из главных сюрпризов для многих стало появление на заседании Григола Вашадзе. Некоторые его соратники восприняли его появление на допросе как свидетельство связи с режимом грузинской мечты, в то время как другие заняли более прагматичную позицию, заметив, что Вашадзе четко заявил: «Грузия не начинала войну и не стремилась к ней». Все показания разделились на две ключевые линии. Одни свидетели утверждали, что мирные люди были оставлены на произвол судьбы и ссылались на безумие экс-президента Саакашвили, то есть поддерживали позицию грузинской мечты, которая неоднократно обвиняла национальное движение во главе с Саакашвили в развязывании войны. Другие же говорили о неизбежности конфликта, утверждая, что война была заранее спланирована Россией. Члены комиссии под руководством Тейту Лукиани считают одним из главных преступлений прежнего правительства то, что оно не предупредило население о грозящейся опасности и не обеспечила эвакуацию, что привело к человеческим жертвам. Томас Бестаев, который в течение 15 лет возглавлял службу здравоохранения и социального обеспечения администрации Южной Осетии в изгнании, сообщил, что с 2007 года чуть ли не каждую ночь слышал звуки стрельбы. И несмотря на его вопросы о ее природе, у него не было никакой информации. По его словам, население пожертвовали как пушечным мясом. Но по словам экс-главы Объединенного штаба Зазы Гугава, организация эвакуации заранее стала бы демонстрацией того, что они поддаются на провокации противника.
Из всех ущелий, из всех сел люди вышли. Этого добились усилием вооруженных сил.
Другая сторона провела эвакуацию за 3 дня до нас. Это было бы демонстрацией того, что мы повелись на провокацию. Это подготовка к войне, ничего больше. Получается, ты не предпринимаешь никаких шагов, чтобы смягчить позицию. Не оставляешь никакого пространства для диалога. Ни для политиков, ни для международного сообщества. Они начали эвакуацию, мы начали эвакуацию. Если бы я сделал это раньше, я бы не сидел здесь сейчас. Давно был бы осужден Гааги. Приказ открыть огонь я получил в 23:45. Мы не бомбили Цхинвали.
Во время допроса особое внимание уделялось и личности экс-президента Михаила Саакашвили. Экс-губернатор Михаил Карелли заявил, что решения Саакашвили не раз ставили страну на грань войны. Он вспоминал, что Саакашвили терял контроль над собой и даже бывал в состоянии, когда без медицинского образования можно было бы заподозрить у него психическое расстройство.
Война была одним из величайших авантюр Михаила Саакашвили. Он психически опасный человек, психически больной, и я считаю, что он по-прежнему опасен. Честно говоря, я всегда чувствовал, что в своей прошлой жизни я был помощником Гитлера.
Вопрос безумия Саакашвили проходил красной нитью через весь допрос. Члены комиссии пытались выяснить у свидетелей, были ли действия Саакашвили следствием его личного безумия или же он исполнял указания внешних сил. В частности, обсуждался вопрос, мог ли конфликт быть спровоцирован извне и управляем внешними силами. Во время последней годовщины августовской войны грузинская мечта опубликовала большое письмо, в котором подчеркивала, что в 2008 году национальное движение сознательно организовало худшую провокацию и сознательно выполнило полученное извне антигосударственное задание. Но эту гипотезу не подтвердил на своем допросе экс-премьер Зураб Нугайдели. По его словам, на международных встречах ему никогда не говорили, что Грузия обязана вступать в войну.
То, что мы имели дело с безумием, не требует дополнительных объяснений. Но было ли влияние извне? На всех международных встречах поднимались различные вопросы. Иногда перед нами ставили категорические требования. Но никогда не было разговоров о том, что мы обязательно должны воевать. Был ли такой разговор с ним, Саакашвили? Я не в курсе. У меня есть свое мнение, но я оставлю его при себе и не буду делать прогнозов. За 3 года никогда не звучало. Вы должны пойти на этот конфликт.
Пригол Вашадзе, который присутствовал на последней встрече президентов Михаила Саакашвили и Владимира Путина в феврале 2008 года, заявил, что война была заранее спланирована Россией.
Путин на встрече сказал, мы адекватно ответим на признание независимости Косово за ваш счет. Это не ваша вина, это вина вашей географии. Российские граждане и особенно те, кто проживает на Северном Кавказе, требуют этого, и мы не можем игнорировать это требование.
Тем не менее, члены комиссии, выслушав некоторые свидетельства, пришли к выводу, что во время войны решения принимались на политическом уровне, а военные оказались втянутыми в конфликт, который разворачивался без четкого соблюдения заранее разработанного военного плана. Эти выводы особенно ярко проявились в показаниях Лаши Куяйява, который всегда открыто критиковал действия предыдущего руководства. Его выступление на комиссии не стало исключением. Во время допроса Куяйява признался, что ряд факторов позволил ему заранее предположить, что эта война будет проиграна, в том числе и потому, что реальное руководство военными операциями, по его словам, осуществлялось политиками. Члены комиссии, исходя из показаний некоторых допрашиваемых, сделали вывод, что МВД фактически имело больше полномочий, чем Министерство обороны, из-за чего военные оказались в неопределенном положении. Они в своих вопросах акцентировали внимание на хаотичной координации действий. Якобы управление генштабом переходило от официального руководства к министру внутренних дел, что указывало на совмещение функций ведомств. В связи с этим экс-замминистру внутренних дел Шалви Джанашвили был задан вопрос, не было ли у него ощущения, что их бессмысленно отправили на верную смерть, когда его и его подразделение оставили в Цхинвале с 3 танками.
Если бы в течение 5 дней не было такого сопротивления, главным образом со стороны военных Министерства обороны, правительство не смогло бы выиграть время для вмешательства международных партнеров, и я уверен, что Россия оккупировала бы всю территорию. Именно это нас спасло. Это самопожертвование.
Генерал Заза Гугава настаивал, что на тот момент не было уверенности в начале войны. Подготовка вооруженных сил, по его словам, проводилась с учетом тех угроз, которые существовали в тот период.
Но было много провокаций со стороны российских так называемых миротворцев, особенно в направлении Южной Осетии, больше, чем в Абхазии. То, будто что-то предсказывало, что вооруженные силы Грузии под моим руководством готовились к действиям против одного из сепаратистских регионов, я не знаю, если кто-то появится и скажет, что это так, я всем им отвечу. Вооруженные силы Грузии никогда не готовились к действиям против своей страны и ее частей.
Мамука Курашвили также отметил, что не было никаких признаков, которые могли бы навести на мысль, что ситуация на оккупированных территориях приведет к войне. Генерал Гугава ответил и на ключевой вопрос комиссии о том, можно ли было предотвратить войну. «Нет», — сказал он, — «невозможно». Ожидается, что в ближайшее время на допрос будет вызван и сам третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Кроме того, лидер грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что с самого начала работы следственной комиссии стало очевидно. Авторы и соучастники неслыханных преступлений прошлого должны уйти из политики.
Как вам известно, одним из наших предвыборных обещаний было признание единого национального движения неконституционной организацией. Теперь уже очевидно, что заключение Временной следственной комиссии парламента даст нам прочную основу для обращения в Конституционный суд Грузии с требованием признания единого национального движения и его сателлитных партий неконституционными.
За полгода до парламентских выборов основатель грузинской мечты Бидзина Иванишвили предупредил о репрессиях против оппонентов, которые последуют после победы правящей партии. Он заявил, что коллективное национальное движение столкнется с приговором, как политическим, так и юридическим. И, похоже, этот план уже активно воплощается в жизнь, а его основой становится специально созданная комиссия.
Коллективное национальное движение больше не сможет участвовать не только в местных выборах, но и в любых других выборах в стране. Эти партии будут признаны антигрузинскими, антиконституционными и преступными. Их деятельность будет запрещена. Это заявление исполнительного секретаря грузинской мечты Мамуки Мдинарадзе. Он уверен, что заключение парламентской комиссии по изучению преступлений предыдущих властей, которая на этой неделе продолжала многочасовые допросы высокопоставленных политиков и военных, позволит обратиться в Конституционный суд страны с требованием признать эти оппозиционные партии вне закона. Обещание устроить грузинский Нюрнберг для представителей прежней власти было одним из главных предвыборных обещаний грузинской мечты на парламентских выборах. Что это, политическое шоу или анонс очередного витка репрессий, Кавказа спросила у грузинского политолога Гии Хухашвили. Как вы оцениваете слова господина Мдинарадзе, который, по сути, анонсировал запрет крупнейших оппозиционных партий в Грузии?
Я не думаю, что есть определенный план, расписанный план, куда все это поведет власть. В принципе, когда выстраиваешь вот систему, такую авторитарную систему, ей свойственна некая пулемия политическая. То есть они должны быть все время в атаке и захватывать все больше и больше высоты, так сказать. Да, и в принципе, они так и действуют. Они предлагают повестку дня, основываясь на силу, на ограничения и так далее и тому подобное. И этим достигают нескольких целей, нужно сказать. Ну, во всяком случае, они так планируют. Они перекрывают провалы, в том числе и на внешнем фронте, во внешней политике, создавая повестку прессинга над общественностью. Вместе с этим, я думаю, это некая демонстрация силы, попытки запугать, опять же, подомнуть под себя общественность и так далее и тому подобное. То есть там, в принципе, их политика вся выстраивается на демонстрацию силы и на создание агрессивной повестки дня. И они всегда так ведут себя. Вот, к примеру, когда сегодня общественность должна была думать и говорить о том, что принят Мегубари, скажем так, да, США, и грузинская мечта все больше и больше отдаляется от Запада. Вместо этого мы говорим о, пустяковых вещах, которые вилами на воде писаны, скажем так, да, потому что, конечно же, сегодня плана у кого-то или посадить, или на самом деле эти партии запретить, да, таких конкретных планов у грузинской мечты нет. Они просто ведут вот эту игру прессинга и, в принципе, потом уже по ходу корректируют свои планы. В соответствии с тем, как реагирует и общественность, и политическая элита вот на те или другие действия. Они, в принципе, выбрали такую тактику, то есть лучшая защита – это нападение. И они все время атакуют и предлагают вот эту агрессивную повестку дня во внутренней политике для того, чтобы в итоге сказать, в том числе и Западу, что, ну да, может быть, мы плохие ребята, но все остальные ничем не лучше нас. А что касается заявления Мдинарадзе, это смешно. Почему? Потому что на этой комиссии ни одного факта, скрыто на самом деле факта, не было, да, опираясь на которой можно говорить о каких-то дальнейших заключениях. Это просто какие-то разговоры некомпетентные, в том числе, а в основном, не понимая вообще суть вопроса, и задаю такие глупейшие вопросы, написанные ФСБ прямо, да, и принимают за факты какие-то слухи и так далее и тому подобное. На основе этого делать заключение, что там что-то было скрыто, да, ну это смешно просто. Ничего такого не было.
Патнуге, тогда для кого это шоу? Для внутренней аудитории, для Москвы или в том числе для осетин и абхазов?
Ну, в основном для внутренней аудитории. Кого-то сохранить, кого-то запугать. Но, в принципе, это в том числе и определенный месседж и Западу, в том числе, что они на компромиссы пойти не будут. Чем больше Запад будет на них наседать, как бы, да, что они тоже не будут отступать, и они, соответственно, будут наседать на негрузинскую общественность. Ну, я думаю, это блеф в основном, но пока что вот в такой ситуации находимся.
Но Бидзина Иванишвили обещал устроить партии Михаила Саакашвили свой Нюрнберг, он обещал избавить страну от агентуры, он обещал создать так называемую вменяемую оппозицию. Это исполнение предвыборного обещания?
Да, может быть, что-то в этом роде он хочет выстроить, да, как это происходило в России в свое время, когда выстраивалась так называемая суверенная демократия, доминирующая партии и ручной оппозиции. Но у него это очень смешно получается, потому что, ну, в России, ну, это оппозиция, да, они, конечно же, контролируемые с одной стороны, но это такие партии существующие. А Бидзина Иванишвили создает оппозицию из своего эшелона, да, скажем так, потому что с другими язык общий он найти не может. Так что, ну, это пародия той схемы, которая разрабатывалась, а потом внедрялась в российскую действительность. Так что это партия, какая-то партия, которая интегрирована целиком в национальное движение. В принципе, их назвали оппозицией, на основе этого потом создали вот эту комиссию. Комиссия, где только власть, такая комиссия, ну, это тоже смешно, да, потому что когда однопартийная комиссия создается, это значит, что это чисто политический предмет.
Полную версию интервью с грузинским политологом Гией Хугашвили смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. Политический кризис в Абхазии, обострившийся после ухода в отставку экс-президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания и продолжившийся новыми выборами, обернулся небывалым давлением на оппозицию и журналистов. Причем основную роль в этом давлении играет Москва. Но признание ею иностранными агентами абхазских журналистов Инала Хашига и Зидычания и Нисфы Аршпа стали значимым фактором углубления кризиса в самой Абхазии. Все эти события, их своеобразие и перспективы мой коллега Вадим Дубнов обсудил с гостем недели, руководителем Центра мирного образования Сухумского университета в Тбилиси Ливаном Герадзе.
Ливан, в Абхазии всегда существовало то, что принято называть гражданским обществом. И эта традиция, в общем, была с первых дней до последнего времени. Даже такие люди, как Инал Ардинба, министр иностранных дел, попытался навести в этой сфере какой-то порядок, то, в общем, к этому тоже относились как к какой-то несерьезной попытке, в общем, как бы даже с некоторой улыбкой и с неверием в то, что это возможно. И Москва тоже сквозь пальцы как будто бы на все это смотрела. Вот что сейчас случилось, что изменилось, и главное, когда это изменилось?
Все это изменилось не сразу, но очевидным это стало осенью прошлого года. Ситуация, можно сказать, вышла из-под контроля де-факто властей Абхазии. Я имею в виду незапланированное изменение власти де-факто в Абхазии. Оно не было запланированным, оно последовало за непопулярными решениями, и абхазское общество отреагировало так, как оно привыкло реагировать на все те, с ее точки зрения, опасности, подстерегающие ввиду тех решений, которые не генерированы на месте, а были навязаны извне. Абхазцы, большая часть общества воспринимала принятые олигархическими кругами, теми, кто имеет возможность инвестировать в Абхазию, решение как попытку попрать суверенитет и независимость, так как всем прекрасно известно, что появление таких крупных игроков, негосударственных крупных игроков на территории Абхазии повлечет за собой концентрацию всех возможностей и полного контроля над ситуацией. Если бы это было только государство Российская Федерация, то, возможно, на месте так остро не реагировали бы. Я больше чем уверен, что если Российская Федерация как государство будет иметь намерение контролировать определенную часть общественной, политической, военной и экономической жизни в Абхазии, то она сделает это безо всяких проблем. Мы прекрасно видим на примере Ачамчирского порта, других каких-то решений, которые в Абхазии, может быть, не очень популярны, но они реализуют. Когда это произошло, это происходило постепенно, постепенно, но все это стало ясно осенью.
Почему Москва вдруг так серьезно занялась экспансией своих нравов на территорию Абхазии, чего раньше не было?
Я не думаю, что это экспансия нравов. Это попытка подчинить ситуацию контролю. Скорее всего, это боязнь, страх потерять контроль над этой территорией, не только с военно-политической и стратегической точки зрения, но и с экономической точки зрения тоже. Никому сейчас в Кремле не нужны такие островки свободы, в кавычках, которые в Абхазии в последнее время, в отличие от Цхинвальского региона, в Абхазии в последнее время существует. И было принято решение все вернуть на круги своя. Мы все прекрасно понимаем, что действующий де-факто президент Абхазии — это продолжение бывшего президента Абхазии. И не имеет значения, как будут его звать, как будет его фамилия. Он будет представлять ту генеральную линию, которая проводилась все последние годы на территории Абхазии представителями, я не хочу называть сильными словами, как оккупационный режим, но реально это продолжение власти Российской Федерации на территории Абхазии.
Ровно 20 лет назад почти, да? Уже было столкновение российских интересов с интересами тех, кто пытался строить суверенную более-менее Абхазию, я имею в виду Сергея Багапша, и тогда Москва отступила. Что изменилось за эти 20 лет, по-вашему?
Москва никуда не отступала. Сергей Багапш, он был таким же представителем определенных российских кругов, как все остальные, те, кто рвутся к власти. Вся политическая элита Абхазии, она прекрасно понимает, что единственный, кто за ними стоит, это Российская Федерация, определенные разные, но определенные круги в Российской Федерации. Просто все это сейчас выкристаллизовывается. Из-за всего того, что происходит у нас в регионе, я имею в виду не только войну в Украине, но и возобновление конфликта военных действий в Карабахе, которое привело к восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Накаленная обстановка в регионе вообще, мы все прекрасно видим и знаем, что здесь происходит. Скорее всего, было принято решение, что лучше не рисковать, лучше не отпускать ситуацию из-под контроля. И, знаете, тогда просто ситуация была не такая напряженная, не такая накаленная. А сейчас, а зачем рисковать? А вот лучше вот так вот. Лучше вот проконтролируем, чтобы что-нибудь не произошло.
А в чем, собственно говоря, риски? Вот после Багапша, да, мне кажется, последние лет 10-15, Москва исходила из того, я могу ошибаться, но мне так представлялось, из того, что у нее нету в Абхазии проигрышных вариантов. Что кто бы ни пришел к власти, все равно с ним может будет выстраивать какую-то линию, и эта линия, в общем, все равно будет московская. Поэтому она как бы вроде бы не слишком участвовала в внутриполитической борьбе и в предвыборной борьбе, может быть, научная горьким опытом 2005 года. Вот. Что изменилось сейчас? Почему она сейчас так жестко поставила на нынешнего руководителя, при том, что, в общем, как бы его оппоненты, ну, тоже вполне были договороспособны?
Договороспособными однозначно, но действующие и прошлые, они совершенно подконтрольны. Можно вспомнить трансформацию бывшего де-факто президента, который перед избранием выступал за восстановление экономических связей с Грузией и более-менее независимую роль пытался играть. Постепенно он превратился в обычного продолжателя все той же политики, которая еще сразу после завершения боевых действий в Абхазии была культивирована в Абхазии. Ну, к сожалению, ничего не меняется. Контроль абсолютный. И если кто-то себе позволял до официального прихода к власти какие-то вольности себе, то сейчас особенно из-за обострения в регионе такие вольности позволяться не будут. А все остальные кандидаты, ну да, конечно, проблем будет меньше, но зачем меньше, если можно вообще без проблем? Тем более, что Абхазия сейчас, как Черноморский регион, скорее всего, будет приобретать все большее значение, исходя из того, что происходит в Украине. Да, ведутся интенсивные переговоры, да, есть попытки урегулировать ситуацию на Черном море, но все же никто не знает, к чему все это дело выйдет, и поэтому лучше не допускать появления проблемы, чем затем каким-то быстрым способом его решать.
Какого рода проблемы? Вы говорите о потере контроля и стратегического, и экономического. А какие могут быть
альтернативы? Я так не сказал, Вадим, простите.
Да, простите,
Вадим, я так не сказал. Как раз так и стратегический контроль утерян не будет. Но для того, чтобы его реализовывать, нужно быть в мире с теми, кто на месте руководит ситуацией. Была бы странная обстановка, если бы были определенные шероховатости в отношениях между Сухуми и Москвой, и Москва реализовывала свои стратегические интересы в регионе. Поэтому лучше не допускать тех людей к власти, которые позволяли себе каким-то образом выражать не совсем приемлемые для Москвы суждения. И действующий де-факто президент идеальный с этой точки зрения человек.
Это был руководитель Центра мирного образования Сухумского университета в Тбилиси Леван Герадзе. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.